ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Бхагавад-гита, как она есть, глава 18, совершенство отречения, текст 60. Свабхаваджена каунтия нибадхасвена кармана картум нечаси янмаха каришьяся вашопита. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас следовать моим указаниям, но все равно тебе придется действовать, повинуясь твоей собственной природе, о сын Кунти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Если живое существо отказывается действовать по указаниям Всевышнего Господа, то его к этому принуждают гуны, в которых оно пребывает. Каждый находится под влиянием определенного сочетания гун природы и действует сообразно этому. Но всякий, кто добровольно отдает себя во власть Всевышнего Господа, достоин славы. Свабхаваджена каунтия нибадхасвена кармана картум нечаси янмахат каришьяся вашопитат. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас следовать моим указаниям, но все равно тебе придется действовать, повинуясь твоей собственной природе, о сын Кунти. Совершенство отречения, глава 18, текст 60 Бхагавад-гита. Арджуна в замешательстве. Арджуна — великий воин, кшатрий. Кшатрий — это такой человек, который должен защищать принципы религии, обладает достаточной силой для этого и разумом. Это класс воинов, администраторов. Арджуна находится на поле битвы, и он впадает в замешательство. Он не знает, что лучше для него: сражаться на поле битвы, либо отказаться от сражения. На карту поставлено слишком многое, поэтому Арджуна сомневается. Он не хочет просто применять насилие, даже как кшатрий. Ему неприятно это. Неприятно такое массовое убийство. Поэтому он думает, может быть, отказаться от исполнения долга в этом случае. Ведь выше принципа насилия есть принцип ненасилия, ахимса. Итак, это трудная ситуация. И желание Арджуны таково, что он не хотел бы принимать участие в такой битве. И он говорил Кришне об этом. Кришна, что же хорошего ожидает нас после этой битвы? Будем ли мы счастливы в итоге? Что произойдет, если мы уничтожим весь свет людей, лучших людей, воинов? Те люди, которые призваны охранять религию, они будут уничтожены. Кто же сохранит религиозные принципы после битвы? Религиозные принципы, они предназначены для очищения. Религиозные принципы означают, что человек учится обуздывать свои чувства, свои материальные наклонности, такие как гнев, жадность, зависть, похоть. И кшатрии, они следят за этим. Когда гнев увеличивается в обществе, то начинаются разногласия между людьми. На фоне раздражения могут возникнуть революции, гражданские войны, бунты, всевозможные такие явления. Означает, что гнев и раздражение увеличиваются в обществе. А если жадность увеличивается, то люди начинают эксплуатировать, один эксплуатирует другого. Если усиливается похоть, то каждый хочет доминировать, наслаждаться больше, чем другой. И кшатрия, они следили за этим. Кшатрия оберегают принципы религии. Это не просто аппарат полиции. Они понимают законы дхармы, законы религии. Поэтому они могут видеть какие-то неправильные явления. Но они знают также и средства борьбы против них. И не всегда это средство насилия. Не всегда это средство тюрьма. То есть не всегда это палка. Палка – это крайний метод. Прабхупада говорил. Аргументум ад бакулум. Аргументум ад бакулум – это дерево. То есть для животного единственный аргумент существует – это палка. Но если мы имеем дело с разумными людьми, то аргумент – это знание. Поэтому Арджуна говорит Кришне: я не хочу сражаться. Объясни мне, почему я должен сражаться. Ты хочешь, чтобы я сражался, но ты объясни мне это. Не просто заставляй меня. Я должен понять, почему я должен сражаться. Мне кажется, что лучше не сражаться. Если мы уничтожим всех кшатриев, никто не будет следить за законами религии. И тогда женщины получат свободу, независимость, эмансипацию. И прелюбодеяние увеличится в обществе. И тогда возникнет нежелательное потомство. Нежеланные дети с плохими качествами. И Арджуна как бы предвидит плохие последствия. Как же мы можем быть счастливы таким образом? Общество людей должно быть так устроено, чтобы сильный заботился о слабом. Разумный о неразумном. Человеческая природа такова, что он должен быть под заботой. Не под контролем, а под заботой. Контроль означает эксплуатация, некоторое насилие. Это чуждо человеческой природе. Если он не преступник, он не заслуживает такого отношения. Но и преступникам это также не нравится. Нет, каждый человек ждет любви, заботы, внимания и понимания в свой адрес. Это естественно, такова природа. И Арджуна говорит, кто же позаботится о людях, о детях, о женщинах, о священниках, о религии, об экономике, о коровах? Потому что кшатри – это их долг. Кшатри заботятся о женщинах, о детях, о стариках, о коровах, поскольку на них держится экономика. И о священниках, браманах. И так, может быть, лучше отказаться от битвы. Но Кришна рассказывает Бхагавад-гиту. Он говорит: Арджуна, кроме твоего понимания, есть другое понимание. Есть разные уровни знания. И ты говоришь хорошие вещи, но ты продолжаешь страдать. Каждый в материальном мире старается говорить хорошие вещи, делать хорошие вещи, но трудно избавиться от страданий при этом. Почему так происходит? Каждый хочет делать добро, но в ответ получает не только добродетель. Иногда его добродетель обращается прямо против него. Иногда человека в этом же обвиняют. И очень часто задают такой вопрос. Вы говорите о добре, что нужно делать добро ради других. Но как это можно сделать? Если никто даже не понимает, что ты делаешь добро. И никто не оценит этого. Какой смысл в этом? Но здесь говорится об истинной добродетели. Истинная добродетель заключается в том, что Бог должен быть доволен нашей деятельностью. Это высшая добродетель. Конечно, очень высокая добродетель. Обычно человек руководствуется другими понятиями, несколько более привычными понятиями. Он думает, хорошо, если моя семья довольна мной, достаточно получаю денег, достаточно уделяю внимания, выполняю их желания. Он чувствует тоже какое-то семейное счастье. Есть люди немножко шире взглядов. Они думают, что недостаточно семейного счастья. Нужно шире, нужно жить с людьми, нужно какое-то общественное счастье. Для всех других людей тоже. Мир народам они провозглашают, земля крестьянам, 8-часовой рабочий день, а потом еще меньше, меньше и меньше. Человек освобождается для творчества, для свободной жизни. Так они заботятся обо всех. Но, как ни странно, все эти хорошие идеи никак не могут реализоваться в этом мире. На протяжении многих-многих лет человек пытается реализовать самые лучшие взгляды и идеи в этом мире. И он не получает результата. Поэтому философия такова, что человек не знает, что хорошо, а что плохо. И в конечном итоге он думает, хорошо, критерий хорошего единственный, когда ты сам доволен своей жизнью. Неважно, обманываешь ты, или ты честный человек. Если ты все имеешь для чувственного наслаждения, у тебя есть свое счастье. Этого достаточно. Почему не должно интересовать счастье других людей? Люди неблагодарны, если для них что-то делать. Посмотрите на любого лидера, на любого правителя в этом мире. Он думает таким образом, что люди неблагодарны. Они не могут оценить его усилий. Почему? Поскольку он не знает, как принести эту добродетель людям. Как сделать других людей добродетельными? И Кришна, он объясняет Арджуне, это высшую науку, высшую добродетель. Ты рассуждаешь сейчас об относительных вещах, он говорит. Это хорошо, это плохо. Но да будет известно Арджуна, что если ты возвысишься над гуной материальной природы, там нет ни хорошего, ни плохого. И Кришна хочет, чтобы Арджуна действовал именно на этом уровне. Выше понятия хорошего и плохого. Это возвышение сознания над плохим и хорошим означает, что человек возвышает сознание, йога, он возвышается над двойственностью этого мира. Двойственность этого мира называется майя, иллюзия. То, чего не существует. Нет друзей и врагов. Это выдумки. Люди думают так. Эти концепции в уме. Один и тот же человек может быть для кого-то врагом, а для кого-то другом. Так тоже он. Смотря по отношению к кому мы скажем. Для кого-то он друг, а для кого-то враг. А кто же он сам по себе, этот человек? Мы скажем, человек. Это его форма. Форма человека. Человек – это две ноги, две руки, прямая походка, голова, речь, брак, какие-то обряды, культура. Можно назвать что-то человеческое существо. И мы видим, на чем мы спрашиваем, кто эта личность? Может быть, вы имеете в виду его профессию? Но он воин Арджуна. А Кришна его колесничий. Да, это его профессия, это его работа. А кто же сам Арджуна? Арджуна не мог разобраться в этой ситуации. Он же не мог понять, кто он, воин или кто-то другой, то есть какие обязанности выполнять, он был сбит с толку. Казалось, все просто, ты воин и сражайся. Кришна сказал ему уже об этом. Раз ты воин, ты просто сражайся. Но Арджуна говорит, может быть, это не очень хорошо. Я уже не знаю, что лучше для меня. Объясни какую-то высшую истину. Если ты говоришь, что служение Богу выше, зачем я должен убивать кого-то? Неужели для того, чтобы служить Богу, нужно кого-то убивать? Как это сочетается все? И Кришна объясняет Арджуна, дело в том, что ты не являешься материальным телом. Ты не кшатрий. Ты не воин. Это твои временные обязанности. Если ты не хочешь следовать моим вечным наставлениям, служить Верховному, то ты будешь вынужден следовать своей материальной природе все равно. Все равно ты будешь вынужден делать это. Ты не можешь так просто отказаться от этих обязанностей. Кшатрий должен сражаться. А если он не будет сражаться, он навлекает на себя позор. А позор хуже смерти для кшатрия. Все равно природа тебя вынудит принять участие в сражении. Не так или иначе. Почему тебе сразу не последовать этому? Но Арджуна хочет понимания. Высший смысл. Какой высший смысл в этом, что я должен сражаться? Высший смысл заключается в том, что человек должен выполнять свои обязанности. Он может сражаться или не сражаться, но он должен знать, в чем его обязанности. Если это его обязанность сражаться, он должен это делать. Это не входит в его обязанности, он не должен это делать. Например, тут сражались кшатрии, и Кришна ожидает, что кшатрии должны сражаться. Поскольку он сказал, что выполняя свои обязанности в служении Верховному, ты достигаешь совершенства. Неважно, кто ты. Любые обязанности. Ты можешь выполнять простую работу. Ты можешь заниматься торговлей. Ты можешь управлять и сражаться. Ты можешь обучать кого-то. Это разные типы людей, разные классы, разные варны. Но суть не в этом. Суть в том, что ты должен это делать для удовлетворения Верховного Арджуна. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, делай как подношение мне, Кришна говорит. В этом совершенство. Поэтому ты не хочешь сражения для себя. Но ты можешь сражаться ради меня, Арджуна. Ты можешь это сделать ради меня. Арджуна вступит в битву, мы знаем. И вот Юдхиштхира также вступит в битву. Пандавы, никто из них практически не хотел сражения, даже Бхима. Перед тем, как начаться битва, даже Бхима сказал, что, может быть, мы избежим этого сражения. Когда уже битву было не миновать, и они знали, что через несколько дней начнется сражение, пандавы, они стали переживать, стали думать, такой ценой получить царство, мы не ожидали этого. Кришна собрал все военные силы планеты туда. Это не была какая-то локальная битва, небольшая. До этого пандавы думали, может быть, просто как-то Дуритхану сместить, и все. Никто не ожидал, что будет такое кровопролитие. Но у Кришны был другой план, о котором не знал никто. Он хотел уничтожить лишнее бремя военных сил с этой планеты. Поскольку лишние военные силы означают излишнее насилие. Так или иначе, цари, они гордятся, они кичатся своей властью. а военными силами, вооружением. И мы видим это даже в мирное время. Они пытаются испытывать это оружие где-то. Пока существует этот военный арсенал, они пытаются где-то его применить. Такова природа кшатриев. Они должны быть в боевой готовности. И когда слишком много военных сил, возникает слишком много беспокойств, по малейшему поводу, люди начинают воевать тут же. Сейчас в Кали-Югу тоже войны довольно частое явление. Отчасти потому, что слишком много накоплено военного арсенала. По малейшему поводу люди хотят использовать его, освободиться от него. Это выгодно ради экономики. И в политическом отношении тоже показать свое превосходство, могущество оружия. Таково становится сознание людей. Они делают это. Они воюют. Они бомбят друг друга до сих пор. Иногда где-то режут, где-то еще что-то делают. Как только появляется оружие, лишние силы, сразу появляется склонность применять насилие. И у Кришны была задача, когда он приходит в этот мир, то он действует удивительным образом. Он хочет освободить людей от лишнего бремени, от того, что мешает человеку развивать духовные знания. А обычно это какие-то демоничные силы, силы невежества, силы зла. Силы зла в Кали-Югу группируются, в коллектив формируются и действуют организованно. Это различные партии, формации, различные устройства обществ. Они склонны враждовать, разделяя друг друга на границы. Это демоническое сознание. Божественное сознание таково, что человек человеку брат. Мы все братья на самом деле. Мы все имеем одну изначальную природу. Мы вышли из одного источника. Демоническое сознание разделяет людей на нации, на способности, на количество сил, на количество денег. Для чего? Чтобы заниматься политикой и добиться превосходства. Они группируются в различные блоки, это НАТО, может быть, еще что-то, с одной лишь целью – добиться превосходства в мире, перевеса. Это называется политика. Борется за место верховного в этом мире. Поэтому, когда эта борьба достигает предела, верховный сам приходит в этот мир. Религия приходит в упадок, и я прихожу сам, чтобы установить эти религиозные принципы. Потому что когда так много уже управляющих верховных, то непонятно, кто же Бог и где же Бог. И человек часто может спросить, а где ваш Бог? Вы говорите, Бог, но где он? Никакой справедливости нет. Столько войн, столько несправедливости. Где же ваш Бог? Поэтому Бог иногда приходит сам в определенное время. Циклично. Не случайно. Определенный цикл есть. Он приходит лично, либо его энергии экспансии, аватары называются, нисхождения, либо части частей, либо его представители, духовные учителя. И они приносят обычно трансцендентное знание. Трансцендентное знание разделяет людей по природе. Обычно трудно было понять, кто есть кто. И миром управляет сила. Но когда человек получает знание, он получает максимальную силу. Силу разума. Например, Чинакья Пандит. Он знал македонского из Индии. Без всякой армии. Один браман, благодаря своему разуму. Он вник в политику. Он понимал, какая это угроза для Индии. Индия была раздробленное государство в то время. Македонскому не стало бы труда захватить Индию, поработить ее. Но Чинакья Пандит однажды пришел преподавать детям в школе. Он обучал детей. Это браман, учитель. И увидел, что детей нет на уроке. Один-два ребенка. Он спросил, где все остальные. Остальные не могут приходить, они боятся захватчиков. Никто не будет приходить. Дело к войне, и люди беспокоятся. Они не думают сейчас об образовании. Но Чинакья Пандит подумал, если не будет образования, люди будут расти в невежестве. Так все деградирует. Брамана знает, что знание должно быть впереди, прежде всего знание. Он вник в политику. Он сделал Индию, централизовал ее. С помощью правильного влияния на царей, на лидеров. Кого-то он уничтожил, кого-то отравил. И нашел настоящего человека, честного, кшатрия. И объединил вокруг него всю Индию. Очень быстро он это сделал. Пользуясь авторитетом брамана. Просто разум. Ни армии, ни денег, ничего. Просто умение говорить и мыслить. Этот царь, его звали Чандрагупта, он быстро объединил всю Индию, и Индия оказалась очень сильным государством. Македонский не смог справиться с ним. Он покинул ее пределы. Он даже не вошел в нее. И ради получения знания в ведические времена люди даже рисковали жизнью. Не так, как сейчас. Есть примеры жизни индийского общества. В одной деревне жила семья. В Индии очень равномерно распределены деревни по всему континенту. В основном какие-то деревни, небольшие города. Крупных городов мало. Это ведический принцип. Крупные города не очень удобны. Они демоничными становятся. Поэтому деревень больше. И вот в одной деревне жила семья. Мать, сын, ребенок. Ему было, может быть, лет 7-8. Он должен был ходить в школу 7 километров каждый день. В одну сторону и в другую 7 километров. Через джунгли. Школы не было в деревне. Он ходил добросовестно каждый день в школу. Но однажды завелся в этих джунглях тигр-людоед. И люди в деревне боялись и слышали его рычание, что он где-то поблизости бродит. Время от времени появляется здесь. И ребенок сказал матери: «Мама, я не могу идти в школу». «Почему?» — сказала мать. «Ну, там тигр ходит. Если я войду в джунгли, он съест меня». «Ну, а что сказала мать?» «Тигр не съест тебя, если ты будешь воспевать святое имя Господа Рамы. Иди в школу». Это факт из жизни. Это не литературный вымысел. Вот такое было отношение к знаниям. Ребенок боялся: «Как же так?» «Да, — говорит, — святое имя Рамы, оно всемогущее. Если ты искренне воспеваешь святое имя Рамы, тигр тебя не тронет, он не съест тебя». И ребенок шел в школу 7 километров, повторял Хари Кришна мантру очень внимательно, с большой преданностью. И тигр не ел его, действительно. Этот человек вспоминает, он уже взрослый. По-моему, он преданный в ИСКОН. Он вспоминает о своем детстве. Индус. Вот это случай из его жизни. То есть ради получения знания человек может рисковать даже жизнью. Это оправдано. Иначе человеческая жизнь теряет смысл, если он не приобретает трансцендентного знания. Теряет смысл, и жизнь человека становится жизнью животного. Но знание приобретается не только через книги. Это было, в конце концов, несложно. Прочитать много книг. Но знание приобретается через исполнение своих обязанностей. Через исполнение своего долга. Поэтому Кришна, говоря Арджуне: «Выполняй свой долг», он имеет в виду, что Арджуна, он получит трансцендентное знание, поскольку совершает это как преданное служение. Человек, совершая преданное служение, получает в обмен трансцендентное знание в собственном сердце. Это отличается от книжного знания. Это нечто другое. Это то, что люди обычно называют большой мудростью. Трансцендентное знание. Как есть русская сказка про аленький цветочек. Что-то напоминает об этом. У отца было 3 дочери. И отец, он пошел в путешествие за моря, в чужие страны. Дочери обрадовались. Подумали: «Отец привезет подарки. Не стали заказывать. Мне привези зеркало. Такое зеркало», — старшая дочь попросила. «Если я посмотрю с него, я бы увидела свою молодость. Никогда бы не старило мне это зеркало». «Ну что ж, я попробую найти свой отец. Попробую найти такое чудо. Если попадется, обязательно привезу. А мне наряды и шелка, и тончайшие работы. Заморские шелка». «Конечно». Но младшая сказала: «А мне привези аленький цветочек». Что такое дичь с дочерью? О чем она просит? Цветочек? Да, аленький. И он источает такое вот неземное блаженство и сияние. Вот такой цветочек. О, вот это да, вот это задачка. Сияет неземной красотой, источает радость и блаженство. Что же за цветочек такой? А о чем же просила эта младшая дочь? И отец, он помнил об этом. Он нашел уже все подарки, даже такое зеркало нашел. Зеркало, если вы посмотрите, будете моложе там. 16 лет. Может быть, вам уже 62, а вы там 16 лет. Шелка он тоже приобрел. Но что ж такое маленький цветочек? И он медитировал, даже обращался к Богу, этот человек. Как же выполнить желание любимой дочери? И волею судьбы, поскольку он молился, он попал на необитаемый остров. На какое-то чудесное место, где все желания исполняются. Там должно быть, деревья желания растут. О чем бы ни думал он там, все исполняется. Он подумал: «О, я близко к цели. Может быть, исполнится мое заветное желание, и найду подарок для своей дочери». И хозяин был невидимый. Был мир очень чудесный. Хозяин помогал исполнять желаемое. И в конце концов, отец увидел, что там он и растет, этот цветочек аленький. И он причина этого богатства. И он источает действительно неземное блаженство и сияние. Это то, что нужно. Рядом с ним человек становится бессмертным. Это цветочек аленький, трансцендентное знание. Правда? Я спекулирую, но я думаю, что это так. Почему бы и нет? Почему не написать такую сказку? Давайте переделаем ее. И он срывает маленький цветочек. Иногда хозяин возмущается и говорит: ты взял трансцендентное знание, теперь ты должен кое-что. Никто не может просто так брать его. Теперь ты должен передать его другому. Отвези дочери, пусть дочь приезжает сюда. Если мы получаем трансцендентное знание, оно не для нас предназначено, а для всех. Для всех. Все, что приходит человеку от Бога, предназначено для всех, не для него. Это означает, что мы получаем трансцендентное знание, мы должны передать его. Таким образом, получаем еще больше и снова передаем для передачи предназначено. Это называется бхакти, обмен чувствами. Обмен трансцендентными чувствами. Обмен материальными чувствами называется похоть, вожделение, жадность, гнев, зависть, такие всякие вещи. Они имеют какие-то недостатки. Приятное смешивается с неприятным всегда. Двойственность. Друг, враг, желание, ненависть. Но трансцендентное знание лишено этой двойственности. Абсолютное блаженство и знание. И этот неведомый хозяин представляется как чудовище в этой сказке. Что он неведомый, могущественный, непонятный, непостижимый. Однако в итоге он проявляет свою изначальную форму по отношению к его любимой дочери, этого отца. И она видит, что истинно привлекателен именно этот человек, это существо, а не сам цветочек. Цветок просто принадлежит ему. Это его собственность. Также есть очень много ценного Бхагавад-гиты, но мы должны знать, что это знание принадлежит Кришне. Кришна означает всепривлекающий. В материальном мире Бог, он приобретает такую суровую форму. Он карающий судья. Люди так обычно понимают, боятся Бога, если верят в Него. Но Он не такой. Да, Он судья, но для кого? Обычно мошенники боятся судьи, власти. Если человек мошенник, он боится полиции. Если он не мошенник, он не боится полиции. Итак, свободный человек, он может обрести любовь к Богу, получив трансцендентное знание, увидеть всепривлекательность Кришны. Итак, из-за этой иллюзии Арджуна думает, что все, что Бог хочет, не очень хорошо. Убивать не очень хорошо. Но Кришна рассказывает ему о своей трансцендентной природе. О том, что нет ни рождения, ни смерти. Что выполнение своих обязанностей выше смерти. Что тебе лучше погибнуть в сражении честно, чем отказаться от битвы. Это лучше для кшатрия. Так ты сохранишь честь. Так ты возвысишься, Арджуна. Но какой смысл жить долго жизнью, если жить как дерево? Не видя солнечного света. Лучше прожить не такую уж долгую жизнь, но в хорошем качестве. Бхагаватам это описывается. Одно мгновение в полном сознании лучше, чем тысячи лет жизни дерева. Потому что с этого мгновения начинается духовная жизнь, путь к совершенству. И так, высшая цель, смысл того, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, то, что Арджуна должен достичь совершенства, достичь цели существования, цели жизни. Цель совершенства жизни заключается в том, что человек становится слугой Бога, обретя к Нему вечную любовь. Интересно, что этот момент сейчас практически никто не понимает из современных людей в образовании, тех, кто обучается в институтах. Всегда спрашиваем студентов об этом. Мы говорим о совершенстве, мы говорим о высшей цели жизни. Что вы думаете на этот счет? Что такое совершенство? Не могут объяснить, конечно же. Но они стараются сказать, что может быть совершенство воспитание детей или работа, или что-то такое. Перечисляют. Но как определить совершенство? Само слово. Ни обычные дети, ни студенты, ни ученые. Никто не может сказать об этом ничего. Но Прабхупада в двух словах описал. Совершенство означает свобода от всех пороков. Как просто. И так, когда человек освобождается от всех пороков, он становится свободным, освобожденным. И что же он делает в этом случае? Естественным образом привлекается служение Богу. Такова природа его. Мы говорим о природе. Есть две природы. Материальная природа, человек тоже привлекается объектами чувств. Почему так происходит? Мы говорим, такова природа. Юноша смотрит на девушку, привлекается. Почему? Мы говорим, природа такова. Либо кто-то скажет, инстинкт, ну так или иначе, это какой-то закон природы. Так происходит в течение времени. Есть желание, и почему-то люди привлекаются друг к другу. И есть духовная природа. Когда человек чист, свободен от пороков, от материальных загрязнений, то душа естественным образом привлекается к Богу. Точно так же, как юноша привлекается девушка. Это духовная природа. Поэтому Кришна говорит, если ты отказываешься следовать духовной природе, моим наставлениям, тебе придется следовать материальной природе. Но это нехорошо, ты потеряешь себя. Потому что это путь вожделения, путь зависти, путь гнева. Это другие. Другие вещи, они не приведут тебя к совершенству, не приведут тебя в западню, в ад. Это дорога в ад. Бхагавад-гите Кришна говорит, что эти враги, они ворота, они приводят человека в ад. Зависть, гнев, жадность. Главным образом, жадность. Итак, человек должен научиться действовать ради удовлетворения Верховного. Он не должен быть жадным. Он должен постараться отказаться от удовлетворения собственных чувств и научиться жить ради высшей цели. Все эти чувства ума, разума, это тело можно применить для достижения высшей цели и достижения высшего счастья. Ведь низменные удовольствия, они знакомы даже поедателям испражнений, говорится. Даже собаки, даже свиньи, они знают, как совокупляться, как есть, как спать, как обороняться. Они испытывают это также вкус, наслаждение. Но это низменное наслаждение. Исходящий из материи материальный вкус, не больше. Поэтому, поскольку это материальный вкус, он не дает океана, безграничного океана блаженства, он ограничивает человека и делает его несчастным. Даже имея материальные наслаждения, человек не обретает счастья, не обретает удовлетворения, поскольку потребности души безграничны наслаждения. Безграничны. Кришна – источник этого безграничного наслаждения. Он находится рядом с Арджуной. И он проясняет заблуждение Арджуны своей энергией блаженства, вечности и знания, сад-чит-ананда, восстанавливает природу Арджуны. Прабхупада объясняет, что если искра отдалится от огня, она утрачивает качество огня, остывает. Но если снова приближается к огню, она снова вспыхивает, восстанавливает качество огня. Итак, Арджуна просто начал слушать Кришну, и он восстановил свои вечные качества, сад-чит-ананда, он вспомнил. Вспомнил свою вечную позицию, вечный долг. Он слуга Кришны. И здесь он для того, чтобы облегчить бремя земли, Кришна использует его как инструмент ради высшей цели, чтобы защитить религиозные принципы. Поскольку земля изнывала под этим бременем, Кришна пришел, ему понадобилось время для того, чтобы собрать все лишние силы военные в одном месте, на Курукшетре. И Арджуна лучший воин. Лучший воин, значит, что он может лучше всех уничтожать врагов. Арджуна уничтожал сотни тысяч врагов каждый день. Махаратха называется. У него были оружия массового поражения. Арджуна владел таким оружием. Любой махаратха владел. Но Арджуна был особый лучник. На него была ставка главная. И когда Арджуна сказал, что я хочу отказаться от сражения, враги радовались. Они радовались, но Кришна сказал, они радуются, но они будут поносить тебя. Они скажут, что ты трус. А ты кшатри, как ты переживешь такой позор? Ты не сможешь перенести такой позор. Сражайся, и тебе лучше умереть на поле битвы. Так ты возвысишься. Либо ты завоюешь царство и будешь наслаждаться царством и управлять в соответствии с религиозными принципами. То есть ты будешь делать хорошие вещи. Ради этого ты можешь сражаться. Есть вещи выше смерти. И ради них можно сражаться. Что же такое выше смерти? Долг, дхарма, путь. Путь к Богу. Ради этого человек может жертвовать жизнью. Поэтому в шастре говорится, два вида смерти прославляются. Йогический транс, когда человек уходит в йогическом трансе, он уходит к Богу. Либо к кшатрии, на поле битвы, исполняющий свои обязанности. Прославляются такие люди. Они достигают совершенства, как правило. Все люди, которые погибли на поле битвы Курукшетры, не получили освобождения, поскольку сама Верховная Личность Бога там присутствовала. Арджуна был его инструмент. Если Арджуна убивал кого-то, этот человек сразу же освобождался из материального мира. От всех законов материальной природы. Достигал совершенства. Свобода от всех пороков, очищался от всех желаний. Человек достигал совершенства. Таков духовный путь. Кришна, однако, необычная личность. Это не просто колесничий Арджуны. Кришна – Бог. Его божественная природа описывается в Бхагавад-гите вкратце. Более подробно описывается Шримад-Бхагаватам. Божественная природа означает его окружение. Его окружение очень необычно. Он окружен женщинами. Кришна окружен женщинами. На поле битвы он выглядит как военный. Колесничий. Знаете, нужно много мужества быть колесничим. Колесничий не имеет оружия и не может ответить или защитить себя. И он находится впереди, перед воином. И он должен управлять лошадьми, следить за воином, заботиться о нем, если он ранен. Кроме того, должен терпеть ранения, которые постоянно приходят к нему. Попадают стрелы в него. Это был Кришна. Почему он стал таким колесничим, Арджуна? Обычно колесничий должен быть ниже самого воина, который на колеснице, подчиняться ему. Но Кришна Бог стал колесничим. Если он хотел облегчить бремя земли, почему он сам не сражался? Разве это трудно было для него, для Бога? Нет. Он хотел, чтобы вся слава этой битвы досталась Арджуне. Поэтому он стал у него возницей. И все люди удивляются. Бог стал возницей у Арджуны, у своего преданного. Удивительно. У него были определенные планы прославить Арджуну. Потому что Арджуна однажды сказал: Кришна, почему ты так прославлен? Я лучший лучник, например. А все прославят именно тебя больше, чем меня. Ты знаешь, я хочу прославиться так же, как и ты, не меньше. Мы же с тобой друзья. У них дружеские отношения. Очень близкие. Кришна говорит: Арджуна, ты будешь более прославлен, чем я. Ты увидишь. И на Курукшетре он выполняет его желание. Теперь, Арджуна, сражайся, я буду твоим колесничим. Стреляй. И ты завоюешь славу, победу, все уже предрешено. Он показал вселенскую форму, Арджуна увидел, все уже предрешено. Все уже случится так, как Кришна сказал. Все уже погибли на самом деле. Им нужно просто выпускать стрелы в нужное место. А он никогда не промахивался, Арджуна. Пускал одновременно сотни тысяч стрел, и каждая стрела летела в цель. Это был удивительный лучник. Сверхчудо. Но он был наделен энергией Бога. Ничего удивительного нет для Арджуны. А он был наделен полномочиями Кришны. Что делал такие чудеса? Но Кришна до того, как был на Курукшетре, он живет в Двараке на самом деле. Дварака — это такой город, где у него 16 108 жен. Это Дварака. Он окружен женщинами. Он очень любит женщин. Бог наслаждающийся. Не знаем, вот такой он. Он сам создает это из своей энергии наслаждения. Женское начало. Он Пуруша, означает, что наслаждающийся, мужчина. Мужское начало. Но если у кого-то есть мужское начало, ему нужно какое-то женское начало для его наслаждения. Что-то еще. Также и Кришна создает Пракрити, то, чем он наслаждается. Это его окружение. Различные энергии, они существуют для его наслаждения. В Двараке 16 108 дворцов. Что же такое Дварака? Дварака — это город в море. Причем Кришна сбежал в этот город, спрятался от Джарасандхи. Это еще одна удивительная вещь. Он испугался Джарасандхи, одного демона. Спрятался от него в Двараке. Удхава сильно удивляется этому феномену. Что полубоги обращаются к Кришне, молятся Кришне, чтобы защитить их от страха перед демонами. И получают защиту. А сам Кришна прячется от Джарасандхи в Двараке при этом. Странно. Они восхищаются. Что за игры? Трудно понять эти игры. 16 108 жен и дворцов. Нарада посещал все эти дворцы до единого. Он свидетель. Он видел все это собственными глазами. И он видел, что Кришна занимается там просто, он наслаждается с женами, с детьми, играет с ними. Иногда в шахматы играет, иногда просто разговаривает. Иногда читает Гаятри. Он просто живет там, в дворце. А где был Кришна до этого? Во Вриндаване. Его принес туда его отец, Нанда Махарадж, Васудева. И приемный его отец, Нанда Махарадж, во Вриндаване, это была деревня, его скрывали, поскольку Камса, величайший демон этого мира, хотел убить Кришну, поскольку предсказание было таково, что Кришна станет причиной его смерти. И он ждал, когда Кришна родится у Васудевы девочки. Когда родился ночью, Васудева спрятал его ночью, унес во Вриндаван. Там он жил во Вриндаване с матерью Яшодой. Когда он подрос немного, он стал танцевать с гопи по ночам. Это его природа. Это Бог. Бог наслаждается. Все эти гопи – самые возвышенные души во Вселенной. Самые возвышенные души во Вселенной. Когда речь идет о взаимоотношении гопи и Кришны, и царит Двараки и Кришны, там нет никакого вожделения. Это не материальная природа. Они наслаждаются духовной природой. Это понять трудно для обычного человека. Здесь же мы видим Арджуна и Кришна, другие отношения, раса, дружбы, причем военное время. Кришна устраивает такие ситуации, чтобы очистить демоническое начало, уничтожить, освободить. Чтобы люди могли слушать о Кришне, думать о Кришне, служить Кришне беспрепятственно. Совершать служение, то есть путь к совершенству определить, путь к совершенству удовлетворить Бога. Когда управляют демоны, они управляют так, чтобы все удовлетворяли их. Поэтому Кришна разрушает демонические организации, демонические общества, чтобы освободить людей, дать возможность продвигаться. Итак, Кришна – это самая загадочная личность, самая необычная личность. Но переводится «все привлекающие». И привлекаются все живые существа, полубоги и демоны. И все привлекаются им. Он обладает абсолютной красотой, абсолютным знанием, абсолютной силой, славой, отречением. Он обладает этими шестью совершенствами в полной мере, и поэтому его называют все привлекающим. Не потому, что он кому-то понравился просто. Нет. Демону, может быть, и не нравится, но он все равно все привлекающий. Он все равно обладает этими шестью достоинствами. И знание, и сила, и красота, и отречение, все присутствует в нем всегда. Его позиция неизменяемая. Но чтобы достичь Кришны, человек должен идти путем преданности. Не просто путем развития знания или отречения, а путем бхакти, путем преданности. И Кришна как личность, как всепривлекающая личность, раскрывает свое достояние перед человеком. Он раскрывает сам, точности так, как он рассказывает Арджуне Бхагавадгиту сам. Арджуна в трудной ситуации. Ему нужна помощь. И Кришна просто рассказывает ему сам. Арджуне не нужно было сидеть за шастрами, изучать, советоваться, собирать советников, пытаться понять. Нет, Кришна сам, лично. Просвещает, говорит, моим преданным. Я даю знания изнутри сердца. Они не могут остаться в невежестве. Тот, кто совершает преданное служение. Я его просвещаю лучом знания изнутри сердца, как сверхдуша. Мистический процесс получения знания. Бхакти-йога. Человек просто служит Кришне. И Кришна дает ему все необходимое для достижения совершенства. То есть принцип очень прост. И суть Бхагавадгиты в том, что каждый должен выполнять свои обязанности ради удовлетворения Верховного. Этот принцип работает до сих пор. Бхагавадгита – это вечная книга. Она не кончается 5000 лет назад, когда Кришна закончил рассказывать. Нет. Наоборот, вкус ее увеличивается. Чем больше она распространяется в мире, тем больше значение Бхагавадгиты возрастает. Множество людей, которые опираются на знания Бхагавадгиты в книгах Прабхупады. Многие люди, поскольку знание более или менее зашло в тупик современное, начинают пользоваться ведическими писаниями, трансцендентными науками, нетрадиционными методами, пытаются найти альтернативу. Например, мы в Казахстане ехали в такси по радио на казахском языке, обсуждали законы кармы. Переводчик сказал мне об этом. Долго передача, в течение часа, наверное. Очень часто преданных приглашают на телевидение, на радио, спрашивают об этой философии. Как устраивать семейную жизнь, вот по ведическим традициям, например. Как воспитывать детей. Как устроить это общество. Какова психология. И нас приглашают на такие встречи, например, защита окружающей среды. Приглашают преданных, чтобы тоже выступили с докладом о защите окружающей среды. Или как они говорят, ум, мышление, окружающая среда. Вот такая тема. На одну тему меня пригласили, смертная казнь. Мы говорили о ведических концепциях, об этой психологии. То есть люди интересуются, как дальше управлять этим миром, как жить в этом мире, какие-то знания нужны, что-то нужны, какие-то перемены, но как это менять? Они интересуются. И веда означает знание. Веда означает знание собственной природы, знание природы, в которой мы живем. Если мы знаем эту природу, это и есть знание. И поскольку оно записано в книгах, оно кажется таким книжным. Это не книжное знание. Это просто законы природы, записанные здесь. Законы Бога. Это и есть основа религии, знания. То есть когда-то эта ведическая наука, она была распространена всюду. И люди пользовались ей как знанием, как руководством к жизни, в деятельности. Но с течением времени это знание было утрачено. Оно выродилось в какие-то религиозные формы. Ты должен верить в это, и все. Главное верить. Принцип веры был заложен. А потом знание придет. Когда человек не может вместить все это знание, сначала просто вкладывается вера. Верь, что это так. А потом увидишь. Верь в Бога. Но современный человек не таков. Он не может просто верить в Бога слепо. Ему нужны сразу доказательства какие-то. Есть ли Бог или нет, он должен получить хотя бы какие-то доказательства. Не склонен обладать такой верой. Поэтому снова нужно знание. Вера недостаточно. Знание развивает веру. Вера развивает знание. Две вещи необходимы. Недостаточно просто веры в Бога, недостаточно просто философского знания. Нужно то и другое. Бхагавадгита – это то и другое. Это совершенство. Это совершенные высшие законы религии, это совершенное философское понимание жизни. И так эта беседа между Кришной и Арджуной она очень необходима, очень актуальна для каждого человека, кто ищет путь к совершенству. Харе Кришна.